Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Прытанне, гэта «Свабода прэмія». Я Дмітрый Гурневіч з Прагі. На сувязі са мной, я так разумею, з Варшавы. Дмітрый Балкунец, палітолог, палітычны аглядальнік. Прывітанне, Дмітрый.
Да, прывітанне.
Дмітрый, я хацеў бы сёння з вамі некалькі тэмаў абмеркаваць, якія былі на працягу апошняга тыдня ў Беларусі бадай самыя рэзанансныя. Пачаць хацеў бы менавіта з забойства супрацоўніка КДБ, забойства мінскага айцішніка. Ужо мінуў тыдзень, мы больш-менш ведаем фактуру гэтага здарэння і каментары. Вось, вот на вашу думку, так вы часам валодаеце некімі сур'ёзнымі інсайдамі таксама. Што, на вашу думку, там насамрэч адбылося? Гэта таксама і ваша прыватнае меркаванне якое. Ўсё ж такі версіі самыя розныя. Мы агучвалі, у нас спецыялісты агучвалі ў нашым эфіры. А вот пасля тыдня, што вы падсумуеце?
Честно говоря, у меня нет какой-то версии конкретной. Это трагедия. Погибло два человека и два гражданина Беларуси. Может быть, у них были разные политические взгляды, они находились в разных ипостасях, кто-то работал в органах государственной безопасности, кто-то был на другой стороне баррикад, но они погибли, и вот это трагедия. И самое главное, сейчас власть пытается из этой трагедии сделать какую-то сакральную жертву из погибшего сотрудника КГБ. При этом обвиняют в этом оппонентов. Хочу напомнить, что пропаганда белорусская и высшее руководство страны с августа прошлого года призывало убивать. Открыто эти призывы звучали в эфирах белорусского телеканала. Вот, например, такой известный пропагандист Григорий Озаренок. У него уже передача была, где он вешал какую-то веревку и предлагал вешать всех врагов в Беларуси. Ну, то есть как так? То есть он предлагал, вот исполнили, повесили, убили человека. И таких трагедий уже в Беларуси много. Это гражданская война идет. Здесь уже сложно судить, кто прав, кто виноват. Вопрос в том, как это остановить, эту трагедию, это безумие. А власти пытаются на этом делать какой-то себе какие-то очки политические зарабатывать. При этом мы видим последние заявления белорусских генералов, Тертеля, там еще какого-то, еще каких-то деятелей. Белоконев, Карпенков и другие лица, которые то же самое призывают дальше продолжать убивать, расстреливать. То есть это куда годится? Это никуда не годится, это надо останавливать, иначе это открытый призыв к гражданскому противостоянию. Я думаю, сейчас будет последствия определенные стороны власти, они будут и дальше продолжать закручивать гайки, выявлять всех несогласных с политикой власти, конфисковывать охотничье оружие, которое есть у населения, там несколько сотен стволов есть, тысяч стволов на руках, это именно охотники, которые, ну, может быть, как хобби это используют. Вот это будет сейчас, конечно, изыматься все максимально возможно.
Але на вашу думку, ну, вот гэтая заява от Белаконева, які прапанаваў расстрэльваць замест аднаго забітага супрацоўніка КДБ, там сілавіка, там ад 20 до 100 чалавек, гэта ўсё ж такі хутчэй некае выключэнне, хутчэй эмацыйнасць некая, ці на вашу думку, ўлада будзе матакінаравана выкарыстоўваць эту гісторыю, каб радыкалізаваць таксама сваё пасланне, каб магчыма, вот некаторыя кажуць, што нават каб адцягнуць канстытуцыйную рэформу, весці надзвычайнае становішча, это Віталь Цыганко ў нашым эфіры пра гэта гаварыў.
Ну, Белоконев не один такой, который призывал убивать и ликвидировать, только другие, другими словами это сказали, включая там главу КГБ Тертеля, например, или пропагандистов отдельных, которые то же самое сказали, что и Белоконев. Это истерика во власти, это показатель их адекватности вообще и восприятия оппонентов. Они считают, что они богоизбранные лица, которые вправе применять оружие, единственное, кто это делает, как они считают. То есть они считают, что власть имеет право на применение оружия в любых случаях против своих оппонентов. Вот это Белоконев, в принципе, и озвучил. Вот дурку надо сдать этого Белоконева, погоны снять с него, а он такой ерундой занимается. Тертель, вот он генерал, генерал КГБ, руководитель ведомства, которое должно заниматься охраной, защитой интересов страны, государства. Тертель должен был немедленно уйти в отставку, его сотрудник погиб по его вине. Он отправил сотрудника, ну, на какое-то задание, пусть оно там любой характер носило. Если они считают, что там были террористы, почему лица, которые пошли брать этих, как они говорят, террористов, пошли в какой-то спортивной форме? То есть Терцель должен был немедленно уйти в отставку. Он сидит и дальше тявкает. Конечно, сейчас власти могут пойти на любые меры для того, чтобы каким-то образом использовать эту ситуацию, в том числе действительно перенести референдум, отменить его, если необходимо. Могут какие-то другие меры принять. Знаете, чем-то мне это напоминает историю 1934 года, убийства Кирова в Ленинграде. Тогда даже анекдот такой ходил. Разговорчики, разговорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. И вот я думаю, что и сейчас власти могут пойти по каким-то методичкам того периода. Хотя уже много из той истории было задействовано, но вполне допускаю, что и дальше могут задействовать более радикальные методы по ликвидации оппонентов. Почему? В Беларуси есть смертная казнь. Ну, скажут, а зачем нам политзаключенные в тюрьмах? Давайте всех расстреляем. И под бурные аплодисменты Всебелорусского народного собрания реализуют такую историю. Почему? Белоконев будет первый хлопать. Но он же стрелять сам не будет, Белоконев. Он будет прятаться за своих офицеров. И, кстати, хочу заметить, что главнокомандующий, как он себя называет, Лукашенко, он ведь не приехал проститься с погибшим офицером КГБ. А почему он не поехал? Потому что ему стыдно смотреть в глаза родителям погибшего офицера. И стыдно смотреть в глаза офицерам, которые потеряли своего коллегу. Я никого тут не осуждаю и не пытаюсь там обелить одну и вторую сторону. Я констатирую факт, что Лукашенко сейчас прикрывается солдатами и штыками, потому что нет никакой другой опоры. И гибнут люди, мирные люди, в том числе айтишники, предприниматели, учителя, которые в тюрьмах сидят, медики, которые гибнут в том числе на своих боевых, можно сказать, постах в больницах, не имея сегодня средств для защиты от ковида.
Вы згадалі про тое таксама, што магчыма там будзе адсунуты рэферэндум, перанесены, але калі ўлада сама яго аб'явіла на там не пазней здаецца за лютым наступнага года, дык навошта тады яго адцягваць, што на вашу думку, няма жадання праводзіць гэты рэферэндум, уводзіць канстытуцыю, змяняць яе неяк?
Напомню, что впервые тема референдума была поднята в сентябре 2020 года, и речь шла в том числе белорусскими медиа, это заявляли белорусские пропагандисты о том, что весной 2021 года пройдет референдум. Некоторые даже говорили в январе 2021 года. И мы помним, в октябре прошлого года, 2020 года, активно обсуждались поправки в Конституции, их там собирали, какие-то проекты готовили. То есть тогда власть перенесла эту историю с референдумом. Вот. Ну, сейчас, вы знаете, если касаться референдума, то по большому счету для Лукашенко не играет никакой роли, когда он пройдет. Там ведь будет его Конституция, которую он написал, его коллеги написали или там его соратники. Там нет никаких альтернативных точек зрения в этой Конституции. И в такой ситуации будет на референдуме два варианта Конституции. Конституция старая Лукашенко, Конституция новая Лукашенко. Там, наверное, даже графы против не будет. То есть надо будет выбрать за или нет, или против. То есть старую, новую. Все, вариантов никаких нету. А Лукашенко человек хитрый. Он может в эту Конституцию вписать переходный пункт, что полномочия, и причем фамилию свою записать, полномочия Лукашенко АГ стартуют там, с момента проведения нового референдума до какого-нибудь 2050 года или до момента его выноса тела из мавзолея куда-нибудь и так далее. То есть он придумает, что хочет, он уходить никуда не собирается. Он об этом сказал даже в интервью CNN. И очевидно совершенно, что для него этот референдум – это попытка как-то может себя легитимизировать. А я думаю, что этот референдум ему Кремль подарил, Путин ему подарил эту идею в сентябре прошлого года, и Лукашенко с ней бегает, потому что не знает, как этот момент реализовать. Поэтому, видимо, если будет проводить, то в холодное время года, а может быть, какого-нибудь там 2 января проведут, когда или 1 января, когда все будут дома отдыхать. То есть ему не важно даже ни явка, ничего не важно. Совершенно ничего не важно. И в этой ситуации надо быть готовым к тому, что это очередная такая попытка обмануть всех, общество обмануть, в первую очередь граждан страны обмануть и продемонстрировать небывалые успехи Лукашенко и сказать, что у него там было, сколько у него, 80, как он себе рисовал. Ну, рисует сейчас 99,9%. Ничего страшного, он как бы ему без разницы сколько.
Дмитрий, вот одним из наступствий этого здарения у Минска, имею на увазі эту стрелянину, стала блокада сторонки «Комсомольской правды», ну, филиала российского выдания, и арешт журналиста этого выдания Геннадия Мажейки, поведомляет у Москве, он зараз у Минску. И все ж таки мы назираем за реакцией России, так, и она, ну, не будто они там закликают вызволить, говорят, что это неправильно. При гэтым, ну, цяжка пазбавіцца такога ўражання, што Расія або не хоча ўвогуле як бы займацца гэтым, або яна не можа. Я проста прыгадваю вось выпадак, калі Ельцін быў прэзідэнтам, дастаткова было пазваніць Лукашэнку, можна было вырашыць некае пытанне, там вызваліць Шэрэмета, скажам так. Што адбываецца? Для Расіі это проста не істотна ўвогуле, ці ўсё ж такі яна рэальна не мае ніякага рычага ўплыву на Лукашэнку, што ў прынцыпе выглядае даволі дзіўна.
По поводу «Комсомольской правды», на мой взгляд, это личная месть Лукашенко в адрес комсомолки и главного редактора Владимира Сунгоркина. Она тянется с прошлого года, когда еще была предвыборная кампания. Владимир Николаевич в интервью, которое он давал своим коллегам, он комментировал выборы в Беларуси и прокомментировал как раз историю, что у Лукашенко рейтинг 3%. Причем он комментировал слова Лукашенко. Это не он придумал. Он когда сказал, что негоже президенту страны говорить, что у него рейтинг 3% и называть себя тараканом. Вот. Но, видимо, Лукашенко об этом доложили. Я помню, он тогда еще и очень негативно по этому поводу высказывался со ссылкой, что якобы Кремль Сунгоркину дал поручение вот, клеймить Лукашенко. Вот. Но, видимо, обида осталась. Плюс еще после 9 августа комсомолка тогда публиковала вот фотографии знаменитые массовых мероприятий. И, видимо, кому-то в Минске не понравилась эта история. Тогда станок сломался печатный, до сих пор не включили его в Минске, они печатают в Долгопрудном газету. Их выбросили из киосков, их выбросили из подписных каталогов. Они, по-моему, только могут, можно как-то в редакции подписаться. Тираж упал существенным образом. Вот, и история травли на комсомолку продолжается, даже не в заметке. Дело в травле откровенной. И я предполагаю, что, возможно, еще и зависть какая-то есть, учитывая, что комсомолка ну, стала более, может быть, лояльной, редакцию частично обновила, какие-то просьбы начала выполнять официального Минска, но, может быть, популярность у них выросла сайта, и кому-то это не нравится в Минске, учитывая, что они другие сайты позакрывали, а надо же куда-то людям уходить читать. Возможно, сайт начал больше популярности пользоваться, и его решили таким образом прикрыть, поторговаться. Пострадал журналист. Почему Россия так ведет себя? Она ведет так себя на протяжении, наверное, почти 20 лет. Вы правильно вспомнили период Бориса Ельцина. Он действительно кулаком по столу мог постучать. И примерно то же самое делал и Дмитрий Медведев в свое время. Там тоже были подобные эпизоды, когда у них были искрило между Лукашенко и Медведевым. Вот. Вот сейчас, мне кажется, Россия заняла особую позицию по отношению к событиям в Беларуси и ждут подписания от Лукашенко неких дорожных карт, или как сейчас называют, программ союзного государства, их 28 осталось, экономических программ. И мне кажется, что это ошибка большая России, потому что Лукашенко использует Россию как дойную корову. Он, если даже что-то будет подписывать, он ничего, во-первых, не исполнит, во-вторых, будет гадить постоянно. Вот даже, смотрите, арест журналиста. Там карта одна посвящена, насколько я помню, информационной составляющей, в общем, информационной там общей политике и так далее. Какая может быть общая информационная единая некая политика и общие стандарты, когда в одной стране арестовывают журналистов, другой страны, другого издательства? Без суда и следствия их там где-то воруют, не знаю, в Минске или где их, в Москве выкрали и так далее. Когда в тюрьмах сидит несколько десятков журналистов российских, и российские коллеги только одного стараются защитить, а где остальные? Где Совет правам человека России, который тихо до этого не замечал эту историю? Вот Мезенцев, госсекретарь, да, он молодец, он, говорят, он в прошлом году, когда шли массовые аресты российских журналистов, он вытягивал их из тюрем, их отправляли обратно домой, только каждому в штампик ставили, в российский паспорт ставили не въездной в Беларусь 5 лет. Где Захарова? Если бы это Украина была, она бы с утра до вечера распиналась. Но она молчит.
Или что-то говорит. Захарова говорил, так само совет при Путине говорил, и Пясков говорил. И я пригадываю, ось, коли была ситуация с Белгазпромбанком, только починалась, тогда Алексей Венедиктов говорил про то, что Путин этого не дарует, для Путина Газпрома там это святое. И мы бачим, что влада белорусская, она, ну,
пользуется
для этим. Лямпочки все это абсолютно.
Да, и Лукашенко этим пользуется, потому что он понимает, какая, наверное, важность для России именно сохранить стратегические отношения с Белоруссией, но в этой ситуации, мне кажется, что, конечно, Лукашенко давно для Кремля токсичная фигура. И в этой ситуации, в которой сейчас Лукашенко оказался и Беларусь, наверное, в Кремле есть желающие каким-то образом привязать в большей степени Беларусь к зоне российских интересов. Но, на мой взгляд, та поддержка, которую сегодня в кавычках имеет Лукашенко в Беларуси, она не гарантирует стабильность после определенных, может быть, телодвижений или каких-то обязательств, которые возьмут себя. Самое главное, эти все программы работать не будут. Одна из программ, например, посвящена гармонизации законодательства для того, чтобы содействовать развитию малого и среднего предпринимательства в двух странах. Откуда возьмется малый бизнес в Беларуси, если его сейчас каленым железом, как Лукашенко говорит, выжигают, его уничтожают, закрывают предприятия? Откуда он возьмется? Дорожные программы, эти карты, они не будут способствовать развитию бизнеса. Здесь должна быть совершенно новая модель. И я уверен, что любое новое правительство гораздо больше сделает для углубления, для каких-то развития отношений и с Россией, и с Европой, и другими странами, чем нынешний руководитель. Для Лукашенко эти союзные все программы – это попытка удерживать власть. Это главное, что он сегодня отстаивает.
Дмитрий, апошняе пытанне, яно датычыцца ўжо не ўлады, а апазіцыі, якая, у прынцыпе, называецца большасцю. Павел Латушка гаварыў пра тое, што ўсім апазіцыйным сілам неабходна аб'яднацца, нават магчыма правесці нейкі кангрэс, што, ў прынцыпе, ўжо такое выклікае пачуццё дэжавю, таму што пра гэта гаварылі ўсе папярэднія 26 гадоў апазіцыянеры беларускі, што трэба аб'ядноўвацца. Даецца, зараз такой як бы праблемы, ў прынцыпе, няма. Можа, вы ведаеце, што гэта б змяніла, калі б адбыўся нейкі, скажам, кангрэс дэмакратычны, ці навошта наогул патрэбна, што гэта зменіць для эфектыўнасці сілаў, якія змагаюцца супраць Лукашэнкі?
Думаю, конечно, нужно единство всех демократических сил, вне зависимости от политических взглядов и движений. И если это Конгресс этому будет способствовать, то здорово будет. Вот. Но мне кажется, сегодня, может быть, если есть какие-то там, разные, можно сказать, колонны, которые идут к одной цели, у каждого свое видение, но цель у всех одна. И я думаю, что все прекрасно понимают, что без смены политической системы в Беларуси невозможно дальнейшее развитие страны, невозможно развитие в том числе политических институтов, каких-то партий, движений и прочее. Поэтому, если говорить о вот, партиях, которые вот, там, раньше пытались создать там, Бабарика и другие там, заявляли, то партии в нынешней системе невозможно появление. Сейчас главная цель – уход Лукашенко. И добиться проведения новых выборов президента, парламента. А самое главное, первая цель – это освобождение всех политзаключенных. Я думаю, что все политические силы в Беларуси едины в этой цели. Только еще раз подчеркну, у каждого может быть свой путь, своя дорога, свои методы борьбы. И, конечно, все находятся в какой-то одной точке. Вот. Я считаю, что власть белорусская, вот даже используя трагический случай, который произошел, она могла бы сказать, ну, давайте уже тогда сядем за стол какой-то переговоров. Они даже это боятся сделать. Они вместо этого дубинку достают, пистолет достают, автомат достают. Лукашенко же первый показал автомат и говорит, стрелять буду во всех. Вот убили, два человека погибло. Кто берет ответственность? Никто не взял на себя ответственность. А Лукашенко тоже, как человек, который себя считает начальником, он должен был как минимум извиниться. Вот его попросили себе, наверное, извиниться. Он не хочет извиняться перед страной, перед гражданами, перед убитыми матерями и отцами, которые потеряли своих детей. Конечно, в этой ситуации демократические силы должны прикладывать больше усилий, возможностей для того, чтобы добиваться ухода Лукашенко. Я считаю, что один из методов – это забастовка, которая действительно в Беларуси может сложиться. Но общество должно осознать, что ни Запад, ни Восток, никакие другие столицы международные не будут решать белорусский вопрос без граждан. И граждане должны понимать, что если сегодня к ним не пришли еще домой, то завтра придут, постучат обязательно, приедут в каждый дом приедет воронок. Поэтому забастовка – это самый, на мой взгляд, метод, который действительно может принудить власть пойти на переговоры и на достижение цели, которая приведет к разрешению текущего политического кризиса. Причем забастовка – это не просто там, может быть, кто-то боится на работе бастовать. Ну, дома оставайтесь, болейте дома. Ковид сейчас, опасно выходить куда-то. Поэтому вот власть боится забастовки. И я считаю, что демократические силы, все штабы должны тоже над этим работать, над тем, чтобы сформировать большую забастовку. И пример Польши 80-го года показал, что 18 дней забастовки привели к серьезным сдвигам в политическом отношении тогда в Польше в 80-м году.
В рамках удакладнення, що сьогодні при кінці, коли сьогодні пропаганда старається створити враження, що демократичні сили поділені, і зараз от Павел Латушко говорить про потребу такого об'єднання, ви назираєте, що вони все правда поділені? Це все ж таки, це некий, так скажем, некий публіцистичний прийом, а насамперед, що сьогодні так кепсько?
Нет, конечно, абсолютно все единые цели. Ну, еще раз говорю, могут быть разные лица, у каждого свое видение, они же не могут под копирку, как это у Лукашенко. Он сказал, и все дальше побежали квакать. Каждый свою точку зрения высказывает, имеет на право на какие-то точки зрения, но у всех единая цель – уход Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы президентские, парламентские и так далее. Вот главные цели, и поэтому в этой ситуации они могут находиться в разных городах, иметь там разные какие-то взгляды геополитические, экономические и прочее, но я уверен абсолютно, что все политические силы сегодня, они единой колонной движутся к достижению цели.
Дякую, Вілік. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Дмитро Балкунець з Варшави, а справи працював для вас я, Дмитро Гурнєвич, глядачі каналу «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.